Это будет шесть этюдов о шести выдающихся русских религиозных философах. Соловьев для философии в России то же самое, что Пушкин для русской поэзии. Он был звездой своего рода. В 18 году Булгаков принимает священство. За филологию Булгакова упрекали в неправославности. Отца Павла Флоренского называли русский Леонардо. В юности позитивист, потом открывший для себя веру. И вот об этой встрече этики и метафизики как раз и хочется сказать. Это будет шесть этюдов о шести выдающихся русских религиозных философах. По каждому из них можно было бы читать спецкурс. Мне предстоит сказать о каждом из них в рамках 10 минут, и поэтому такой разговор, конечно, не может претендовать на системность, поэтому жанр этюда, зарисовки. Но чтобы этот этюд не был всецело произвольным, я постараюсь для каждого мыслителя выделить одно понятие, одну ключевую идею или ключевой мотив, который может служить своего рода такой нитью Ариадны, чтобы пройти через лабиринт их полифонии, их многообразной философии. Ну или, если эту метафору использовать по-другому, то этот мотив будет такой нитью, за которую можно потянуть, чтобы через нее постепенно распутался клубок и как-то вот предстал более структурированным, более ясным узором. И начать такой разговор невозможно не с Владимира Сергеевича Соловьева, главного русского философа XIX века. Соловьев для философии в России то же самое, что Пушкин для русской поэзии или Толстой с Достоевским для русского романа. Первый профессиональный философ в России, причем не просто профессиональный философ, а человек, который в этом качестве был властителем дум. Он был звездой своего рода, и внимание к нему привлекли не в последнюю очередь его публичные лекции в конце 70-х годов под названием «Чтение о богочеловечестве». А Соловьеву тогда было, в общем-то, около 25 лет, это был молодой человек. И вот общество увидело нового философа. И почему так восприняло? Положительно, потому что в век господствующего позитивизма, если угодно, материализма, появился философ, который попытался вернуть в общественный дискурс вопросы религиозной метафизики и религиозной этики. И вот об этой встрече этики и метафизики как раз и хочется сказать, и в качестве основной темы идеи Соловьева я бы назвал тему любви. Мир наличный, как мы его видим, Соловьевым характеризуется как мир в состоянии распада, распадения, материальной отделенности, непроницаемости всех существ друг по отношению к другу, как бы отдельности и противоборства. Но если угодно, можно вспомнить знаменитые слова преподобного Сергия Радонежского о ненавистной розни мира сего, или вот процитировать другого автора, но очень ярко дающего описание этой мысли, средневекового английского поэта и священника Джона Дона, его слова знаменитые в эпиграф к роману «По ком звонит колокол» взял Эрнест Хемингуэй, но вот такие слова известные. «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. Если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по кому звонит колокол, он звонит по тебе». Вот этого-то единства среди людей Соловьев в наличной действительности и не видит, оно нарушено, его-то и нет. Но более того, нет не просто единства как социального какого-то братства и доброго отношения людей друг к другу. Здесь нужно ввести еще одну важнейшую для Соловьева категорию, категория всеединства. Единство всего мира и всех людей в Боге. Единство всех людей в причастности общей и единой для всех божественной жизни и божественной истине. Вот это-то единство и не реализовано, оно-то и нарушено. И вот эту проблему, эту тему Соловьев концептуализирует через понятие эгоизма. То, что мы фиксируем вокруг себя, это такой метафизический, если угодно, эгоизм. Эгоизм у Соловьева есть попытка ложного самоутверждения индивидуальности в отрыве от всего и вся. Эгоизм проникает, определяет и все направляет по Соловьеву в жизни человека. А что противоположно эгоизму? Конечно, любовь. Как понимает Соловьев любовь? Истина, цитирую, как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, называется любовью. Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности. Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма. Вот эгоизм – ложное самоутверждение в отдельности от всего, а любовь – победа над этим ложным утверждением. А вообще-то и утверждение индивидуальности, вообще-то это в чем-то парадоксально. Мы привыкли скорее думать, что пожертвовать своей индивидуальной какой-то жизнью, своими индивидуальными желаниями, своей индивидуальностью – это потерять себя, это утратить себя. То есть жертва эгоизмом может быть понята как малопривлекательная перспектива, как бы отказаться от себя любимого. Но вот Соловьев парадоксальным образом переворачивает это соотношение. Он говорит, что нет, наоборот, предать в жертву свой эгоизм и есть утвердить свою индивидуальность, и есть реализовать себя как личность. А что такое в религиозной перспективе самореализоваться? Это понять, постичь, познать замысел Бога о тебе, именно о тебе. А как это сделать? Естественно, чтобы этот замысел постичь и познать, нужно вот быть тем самым причастным, причастником общей для всех божественной жизни, божественной истине. Но божественная жизнь, она, поскольку Бог един для всех, и она общая для всех, она должна как-то составиться в мире, как-то проявиться, как-то воплотиться. И поскольку она общая для всех, она не могла бы составиться из меня одного. Чтобы эта божественная жизнь составилась, мне необходим другой и другие, чтобы вместе с ними мы образовали, в идеале со всеми, образовали это богочеловеческое всеединство, были его причастниками, и тогда смог бы каждый вот познать замысел Бога о себе. То есть без другого, без других этой общей жизни не составилось бы, и я не мог бы быть ее частью, и, значит, не мог бы самореализоваться. Поэтому мне необходим другой. Он мне нужен. Я без него не я. И вот тут возникает, ну, если угодно, формула любви у Соловьева, что любить – это признавать безусловное значение другой индивидуальности. Я делаю акцент на слове «безусловное» как значение, ну, если угодно, в очах Божьих. И отсюда видно, что, и Соловьев об этом пишет, что такая любовь невозможна без веры. И веры при этом триединой. Во-первых, это вера, само собой, в Бога. Во-вторых, это вера в себя в том смысле, что признание своей безусловной значимости в бытии пред лицом Божьим, себя как уникального Божьего создания – и своей значимости в силу того, что ты создание Бога. Ну и тогда третья часть этой всей триединой веры, по аналогии, вера и в безусловное значение другого человека, тоже его уникальность, как создание Божьего. Вот так вот триединая вера связана с любовью, и, конечно, здесь слышится такая мысль апостола Павла о вере, действующей любовью. Нужно сказать, что для Соловьева эта тема любви не остается всецелой только на уровне этики. Она как раз-таки связана еще и с уровнем метафизики. Отчасти мы об этом уже начали говорить. В уже упомянутой мной работе из раннего первого периода Соловьева «Чтение о богочеловечестве» Соловьев дает, если угодно, религиозно-метафизическое или мифологическое такое истолкование всего мирового процесса. Мир, творится Богом. Но еще до сотворения мира Богом замысел о мире, как о некотором единстве, ну, где-то в Боге, у Бога присутствует. И вот это такое предсуществующее, если угодно, единство мира получает у Соловьева название «мировая душа», «душа мира» — это античный термин. А дальше Соловьев истолковывает процесс мировой, с чего он начинается. С того, что душа мира наделена от Бога всем, в том числе свободой. И в некоторой параллели с тем, как в Библии Деница, светозарный ангел, восстает против Бога после, ввиду своей гордыни, хочет себя утвердить вне Бога и отпадает от него, вот где-то примерно так же душа мира в каком-то смысле начинает желать самоутвердиться не от Бога, а как бы сама по себе. И отпадает от Бога, и по выражению Соловьева, от божественного единства, как бы падает на множественную окружность бытия. И что происходит? Мировая душа перестает объединять с собой всех, и поэтому все теряет свою общую связь. Единство мироздания распадается на множество отдельных элементов, всемирный организм превращается в механическую совокупность атомов. И это и есть тот самый лишенный единства наличный мир, который знает человечество от первых времен. И это тоже характеризуется напрямую Соловьевым словом «эгоизм». А вот дальше он пишет: «Это-то ненормальное отношение ко всему, это исключительное самоутверждение или эгоизм, это противопоставление себя всем другим и практическое отрицание этих других является коренным злом нашей природы, и оно свойственно всему живущему. Всякое существо в природе, всякий зверь, всякое насекомое, всякая былинка в своем собственном бытии отделяет себя от всего другого». И вот после этого распадения мира на осколки начинается, собственно, мировой процесс, как попытка собрать обратно эти осколки в единство и восстановить все единство с Богом. Здесь, кстати, попутно Соловьев оправдывает теорию эволюции. Вот как, вернее, дает ее религиозное толкование. Из простейших атомов создаются все более и более сложные элементы. В какой-то момент важнейшим событием становится возникновение разумного существа, человека, который впервые способен осознать расколотость мира, увидеть в ней недолжное и как бы восхотеть этого всеединства. И, конечно, ключевым событием оказывается боговоплощение, приход Иисуса Христа. Бог стал человеком, и человечество обрело возможность небывало близкого, тесного единения с Богом. И вот дальше, с помощью Божьей благодати, человечество способно вести мир к окончательному, будущему, полному единению с Богом. Вот опять же эгоизм изначальный, который постепенно преодолевается в стремлении к всеединству. И путь этого преодоления – это любовь. А это и есть по Соловьеву смысл любви. И то, что я пересказываю, говоря о любви, это поздние статьи Соловьева 90-х годов, которые так и называются «Смысл любви». В них Соловьев обращается к, в том числе к теме такой несколько сложной любви половой. И с нее он начинает эти очерки. Но под половой любовью в данном случае Соловьев понимает не узкосоитие, а отношение полов, любовь полов, любовь чувственную мужчины к женщине. И эта любовь по Соловьеву должна, ну, если угодно, строиться как некая иерархия. Сначала любовь понята духовно именно как признание того самого безусловного значения другой индивидуальности. Потом любовь как социальное проявление, как семья, как супружество. И, наконец, третье, только третье, если угодно, любовь как плотское соединение. Если эта иерархия нарушена по Соловьеву, любовь лишается смысла. Что это значит? Она просто перестает отвечать своему назначению, своему смыслу преодолевать эгоизм. Она перестает быть преодолением ложного самоутверждения. Но более того, эта любовь, именно так понятая, реализуется по Соловьеву, вернее, может реализоваться не только на уровне индивидуальном, Дело в том, что вот это положительное всеединство, как об этом говорит Соловьев, существует, включает в себя три уровня: человек, народ, человечество, или индивидуальное, социальное и мировое. И вот так же, как на индивидуальном уровне любовь есть победа над эгоизмом, так же и на уровне социальном, среднем и мировом те же самые принципы могут действовать. И социальные институты, народ, государство, общество и весь мировой космос не являются для личности чем-то внешне враждебным, чужим и подавляющим. Это тоже то, к чему можно отнестись как к необходимому, потому что все единство божественное не составится не только без человека, но и без народа и без человечества. Вот в этом смысл любви – привести мир к единству сквозь все три уровня. Я упомянул раннюю работу Соловьева 70-х годов «Чтение о богочеловечестве» и позднюю работу Соловьева из 90-х годов «Смысл любви». Иногда в Соловьево видении творчество Соловьева делят на три периода – 70-е, 80-е, 90-е годы. И вот из первого периода работа прозвучала, и из третьего. То есть видно, что тема любви действительно магистральная. Ну, а из срединного периода, 80-го, приведу известное стихотворение Соловьева, вернее, его известные строки, которые, в общем-то, венчают разговор о теме любви у Соловьева. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Неустанным последователем Владимира Соловьева был Сергей Николаевич Булгаков, герой второго этюда, к которому я перехожу. Сергей Николаевич Булгаков в одном своем сборнике свой путь назвал «От марксизма к идеализму. Ранний путь». Действительно, в юности марксист, человек, который занимался политической экономией, в какой-то момент возвращается к вере отцов, к православию, и даже в 18 году становится священником. Он был участником Поместного собора Русской Православной Церкви 17-18 годов в 20 веке, был даже секретарем избранного патриарха Тихона, ныне святителя Тихона, и даже был его спичрайтером. И вот в 18 году Булгаков принимает священство, и надо сказать, что это было своего рода вызовом. Он к тому моменту уже давно и последовательно церковный православный человек, но именно когда на церковь начинаются гонения со стороны новой власти, Булгаков принимает решение, скажем так, последовать традиции предков и тоже стать священником. Как и многие представители религиозной интеллигенции, не только религиозной, он вынужден эмигрировать из Советского Союза. Он, последующим его жизнь связана с Парижем. Он был до самой смерти в 1944 году деканом Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Не так-то трудно найти, если угодно, главную тему философии Булгакова. Это тема о Софии премудрости Божьей. Вообще понятие о Софии достаточно загадочное. Вот я только что упоминал Соловьева, то, как он оперирует категорией «душа мира». Вот София в философском отношении – это синоним души мира, иногда просто их воспринимают как два термина об одном и том же. Но почему я сказал, что София – понятие загадочное или таинственное, если слово «таинственное» производить не от слова «тайна», а от слова «таинство», а «таинство» – это живое присутствие действия трансцендентного Бога здесь, в мире людей. О Софии говорит, например, книга притчи библейская. Говорит о некой премудрости Божьей, и премудрость сама про себя говорит: «Я была при Боге художницей. Господь имел меня началом пути своего прежде творений, из кони». При этом премудрость, как говорит книга притчи, в мире построила себе дом, вытесала 7 столбов. Возникает вот такое загадочное лицо, некая Божия премудрость, которая существует при Боге до творения мира и, будучи художницей или в других переводах ремесленницей, вот неким чем-то, кем-то, кто что-то творит, но даже как-то вот участвует при Боге в творении мира. Есть очень известная новгородская икона Софии, премудрости Божьей, где София изображена как ангел с двумя красными крылами. Над ней Христос Спаситель, рядом с ней Богородица. И вот если эту метафору использовать, то можно сказать, что в философском отношении концепция Софии – это некое представление о такой посреднице между Богом и миром, о божественной посреднице, которая как бы одним своим крылом с Богом и в Боге, а другим своим крылом уже касается мира людей и в нем действует, в нем себя проявляет. Надо сказать, что для церковного богословия темы о Софии в этом смысле как бы нет. Традиционное церковное богословие вот эту загадочную фигуру премудрости Божьей или по-гречески Софии соотносит с Иисусом Христом. Он творец мира. Символ веры говорит, что им же вся быша, им все сотворено. И только он, подлинно единственный во всем бытии, соединил в себе божественную человеческую природу. В этом смысле церковное учение скорее не нуждается в какой-то персонификации Софии, в учении о Софии, говорит о Софии либо как о силе, как о мудрости Божьей, но не как о лице. И действительно, в этом смысле и софиологию Булгакова упрекали в неправославности, потому что если мы мыслим Софию неким лицом, некой сущностью, то тут возникает опасность ереси четвертой ипостаси какой-то, наряду с тремя лицами Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. А Булгаков, само собой, совсем не стремился и не дерзал какую-то ересь провозглашать, всячески от этого уклонялся. Его учения признавали разные церковные юрисдикции неправославным, но при этом какого-то соборного осуждения софиологии отца Сергия Булгакова так и не воспоследовало. Ну и сам отец Сергий ни в каком смысле не был подвержен каким-то церковным прещениям или осуждениям, как священник, и до конца жизни оставался действующим священником, любимым своими прихожанами. Но вот можно задать вопрос, а откуда возникает такой интерес именно к Софии? Почему же философу надо как бы обращаться к этой теме, использовать, если угодно, эту категорию, почему без нее вот не обойтись? Оставляя в стороне все многочисленные трудности и спорности, связанные с философии Софии, я бы предложил своего рода такое, ну, если угодно, психологическое, как бы интуитивное истолкование. Мне представляется, что главный пафос софиологии может быть выражен словами «через творение к Творцу». Идея об этой божественной посреднице между Богом и миром как бы стремится акцентированно показать, что, созерцая любое благое явление в тварном бытии, созерцая все сотворенное, любую даже самую небольшую мелочь, можно мыслью взойти к идее о Боге, даровавшем это творение. Вот это, с моей точки зрения, если угодно, такой главный пафос софиологии. Последователь отца Сергия Булгакова, его ученик Лев Зандер, написал двухтомник о философии отца Сергия Булгакова и назвал его именно так – «Бог и мир». Вот эта дерзновенная попытка продумать мысль о том, что да, Бог – творец мира, но он не просто сотворил и как бы теперь холодно за ним наблюдает. Нет, он являет себя в мире через Софию, через красоту и премудрость. Мир не брошен, Бог о мире заботится. В этом смысле мир Софиин. Примеры этого многочисленны у Булгакова. Например, в 1912 году он публикует свою докторскую диссертацию, которая вообще-то диссертация по экономике. Она называется «Философия хозяйства». И вот в ней Булгаков ставит вопрос, а кто является субъектом экономики, хозяйства? Кто хозяйствует, собственно, в мире в целом? Отдельный человек? Нет. Для хозяйства в мире в целом, во всем бытии, человек не годится. Один, потому что он отделен. Все люди вообще? Тоже нет, потому что но людей много, это просто некое собирательное совокупное множество, но никакого единства в этом нет. Если мы скажем «человечество» вообще, то мы употребляем абстрактную собирательную категорию. Человечество есть понятие, но не сущность. И вот тогда очень годится понятие о Софии, как с одной стороны, а о том, что собирает все человечество воедино, если угодно, та самая душа мира, но которая при этом есть нечто абсолютно индивидуальное, некое лицо, некая, если угодно, личность или сверхличность, персона. Вот она хозяйствует в мире, она заботится о мире, она субъект любой экономической и вообще творческой деятельности человека. Чем этот пример ярок? Тем, что через созерцание и осмысление самый, казалось бы, практикоориентированный, самый такой материальный составляющий человеческого бытия, экономики, хозяйства, можно взойти мыслью к религиозной идее о Боге, что нам и показывает Булгаков. Как бы философия хозяйства, экономики разрешается в религиозную метафизику. И в этом смысле Булгаков вообще своего рода философ культуры, но культуры, понятой не как искусство и творчество, а как вся деятельность человека в этом мире. Вот здесь, конечно, сказывается, наверное, такая старая закваска марксизма у Булгакова. Марксизм он преодолел, он стал религиозным философом-метафизиком, но ведь марксизм — это философия действия, философия преображения наличной действительности. И вот эта идея того, что у человеческой деятельности есть какой-то высший, главный смысл, который эта деятельность преображает с собой мир, вот эта интуиция для Булгакова никуда не ушла, и она сочетается с его софиологией. Вот у него есть такой поздний текст достаточно, его лекция, очень недлинная, которую легко было бы прочитать, например, называется «Догматическое обоснование культуры». Вот зачем культуру обосновывать, да еще и догматически? Но ведь культура, творческая деятельность человека, повторюсь, не только искусство, экономика, политика, социальные отношения, все что угодно, наука, может воспринимать себя как нечто самостоятельное и автономное, как что-то, что существует само для себя. Но тогда вопрос, а есть ли в ней высший смысл? Ведь любые человеческие цели и ценности относительны, они меняются от века к веку. И вдруг то, чему я сегодня посвящаю жизнь, завтра окажется никому не нужным, невостребованным. Тогда в чем смысл моей деятельности? И вот Булгаков как бы вбрасывает мысль о том, что культуре, человеческому творчеству нужен некий абсолютный идеал, абсолютная цель, абсолютный критерий, не подверженный коррозии времени. То есть такой критерий не может быть иным, кроме как религиозным. А с другой стороны, для церковного сознания светская культура, внецерковная деятельность может показаться чем-то напрасным, а то и вредным. И с этим Булгаков тоже скорее бы не согласился. Он как раз-таки пытается дать догматическое обоснование культуры как человеческой деятельности, и у него есть очень интересная формула. Культура — это камни, приносимые для строительства Царствия Небесного. Вот как принято говорить, в этой формуле прекрасно все. Булгаков прекрасно понимал, что Царство Небесное невоплотимо на земле, но как некий идеал, в свете которого человек может любую свою деятельность совершать и творить культуру, оно есть, и оно неизбывно, и оно необходимо, и оно собой все освещает, и тем самым дает некий абсолютный высокий смысл любой человеческой деятельности, если она камни, приносимые для строительства Царствия Небесного. И это каким-то очень тесным образом перекликается, как мне кажется, с той интуицией Булгакова, которую он раскрывает в своей софиологии, что весь мир софиен, он существует пред очами Божьими, и он как бы в Боге. Он погружен в Бога и к Богу стремится. На картине Михаила Нестерова «Философы» изображен Сергей Николаевич Булгаков, а справа от него отец Павел Флоренский. К нему я теперь и перехожу в своем следующем этюде. Отца Павла Флоренского называли русский Леонардо да Винчи за его многочисленные жизненные интересы и очень разнообразные. В юности позитивист, потом открывший для себя веру, окончивший Московский государственный университет как математик. Но потом, после знакомства с Оптиной пустынью и с оптинскими старцами, поступивший в Московскую духовную академию, не ставший дальше заниматься математикой как наукой, хотя сохранивший на всю жизнь любовь к математике и науке, закончил Московскую духовную академию, стал священником, после революции оставался в Советском Союзе, писал работы, много, например, о церковном искусстве, публиковался. В итоге был сослан на Соловки и там скончался в 1937 году. Нетрудно выделить и для Флоренского основную тему. Он сам об этом говорит в одной из своих лекций. Он говорит, любая философия должна на чем-то ориентироваться. Моя ориентируется на факте культа, на факте молитвы. Культ – ключевое понятие для Флоренского, и одна из важнейших книг его наследия так и называется «Философия культа». Флоренский – представитель русского неоплатонизма, платонизма. Античный философ Платон подарил людям учение о том, что есть мир идей, вечных, идеальных сущностей, и это мир подлинного бытия. А есть мир земных вещей, менее подлинного бытия, где ничто не есть, а только бывает, возникает и исчезает. Вот это сочетание двух миров, воспринятое христианством после Платона в Средневековье и породившее христианский неоплатонизм, вот представителем которого на русской почве и был Флоренский, вот эта идея двух миров, но она не остается всецело умозрительной. В том-то все и дело, что культ для Флоренского – это та выделенная часть действительности, в которой вот эти два мира встречаются. Встречаются абсолютное и относительное, вечное и временное, божественное и материальное, тамошнее и здешнее. И не просто встречаются, а тамошнее воплощается с помощью здешнего. Божественное являет себя с помощью материального, а вечное являет себя с помощью относительного. Ведь таковы церковные таинства, когда в веществе этого мира, в воде, в хлебе, в вине, подлинно являет себя действие Духа Святого. Вот это культ, и поэтому культ – это не просто у Флоренского, но некое совершение культовых действий, обрядов. Культ – это очень глубокая метафизика. А с чем еще это связано? Опять же, не остается только таким это теоретическим умозрением, потому что философия культа для Флоренского связана с таким типом философского мировоззрения, как онтологизм. Онтологизм, онтология, бытие. Мы можем выделить, если угодно, два возможных подхода к такому философскому миросозерцанию. Онтологизм и гносеологизм. Гносеология – представление о познании, да, гносеология – познание. Вот что такое гносеологизм? Это когда мы начинаем философствовать как бы от себя, как познающего субъекта. Первое начало, на котором строится миросозерцание – мое «я», которое мир познает. В неком крайнем пределе такое философское мировоззрение ведет, ну, если угодно, к солипсизму, к тому, что мир – это только то, что мне кажется. Он такой только потому, что я его вижу и воспринимаю. А бытия как чего-то объективного, самостоятельного, настоящего, реального, в общем-то, может быть и нет. Конечно, в реальности таких солипсистов практически мы не встречаем в истории философии. Это очень крайняя и очень противоречивая философская позиция. Но тем не менее, когда возникает вот этот вот гносеологизм, попытка начать построение картины мира с себя, как познающего субъекта, где-то на горизонте уже начинает маячить этот солипсизм, и, в общем-то, можно логически дойти до идеи того, что вообще весь мир есть просто иллюзия моя. И это в каком-то смысле достаточно пессимистическая концепция, потому что если мир есть только то, что мне кажется, только то, что я вижу, то тогда вопрос, а есть ли в нем некий объективный высший смысл, а не только мое субъективное содержание? Ведь оно у каждого свое, одного такое, другого другое. А что-то прочное, большое, объективное в мире есть? Ведь если нет высшего смысла помимо меня в мире, то тогда как бы и смысл моей жизни под вопросом, потому что он неизбежно частный, относительный, приходящий. А что-то большое и высшее есть или нет? Вот гносеологизм как будто к такого рода размышлениям приводит. А иная концепция, которую оставит Флоренский, это онтологизм. Как это формулирует Флоренский, восприятие бытия как полученного от Бога, а не просто мною творимого как познавательным субъектом. То есть это представление о том, что бытие есть и мир есть, потому что он сотворен Богом, и я часть этого сотворенного Богом мира. И это более оптимистичная концепция, потому что тогда в мире есть высший смысл, последний смысл, какой-то абсолютный смысл, связанный с тем, что Бог, творя мир, этот смысл в него заложил. И вот, предположим, человек как бы философски согласился с онтологизмом как более оптимистичной концепцией. Но это может все равно остаться просто таким отвлеченным, умозрительным видением. А вот культ по-флоренскому дает возможность человеку в опыте, в живом личном опыте, как бы пережить присутствие Бога, пережить его явление в мире и убедиться в том, что действительно источник бытия есть, и он себя являет. И теоретически такой оптимизм как бы согласить, сочетать с сознанием, данным в личном опыте погружения в церковную. С философией культа тесно связаны все те известные построения Флоренского, которые касаются иконописи, и вообще философии метафизики иконы. Две известные работы Флоренского – «Иконостас» и «Обратная перспектива». Вот о них невозможно не сказать. Что такое икона? Икона – это не просто художественное произведение Флоренского. В чем принципиальная разница между иконой и картиной? Картина изображает, а икона являет. Принцип восприятия иконописи – смотрим на образ, который на иконе изображен, а душой возносимся к первообразу. И в этом смысле икона – это и есть явление, подлинное присутствие того, к кому человек обращается в молитве. Из этого возникает знаменитое определение иконы у Флоренского – икона – окно в другой мир. Вот этот мир божественный. Окно, через которое, если угодно, Христос, Богородица, святые на иконе изображенные, подлинно присутствуют в этом мире, являют себя. А икона в большой степени не похожа на картину. «Икона – окно в другой мир», – пишет Флоренский. Но этот другой мир, мир божественный, мир преображенный, мир освященный, мир святости, он же совершенно не похож на наш. Он загадочен, и у нас нет в языке средств выражения, чтобы описать, каков этот мир. Единственное, что мы о нем можем сказать, что он совершенно иной по отношению к нашему. Тогда вопрос, как его изображать. И вот икона в этом смысле – это попытка выразить невыразимое, изобразить неизобразимое. И не случайно поэтому на иконе реальность изображена как бы совсем не так, как на реалистичной картине. Святые как будто не похожи на обычных людей в жизни. Сравнить это с нормальной, в кавычках, нормальной реалистической живописью. Другие пропорции, другое все. Все как будто не настоящее немножко, не похожее. И в этом есть тоже глубокая метафизика. Потому что если икона призвана быть окном в другой мир и как-то изобразить другой мир, а он неизобразим, и он принципиально инаков, то единственный способ каким-то образом тот другой мир изобразить, это последовательно нарушать пропорции этого мира. Вот поэтому икона такая своего рода апофатика в живописи, такое отрицательное богословие в красках. С этим связана еще одна знаменитая концепция Флоренского об иконописи, все, что касается обратной перспективы. В картинах реалистической живописи перспектива прямая, то есть горизонт замыкается в единую точку. Если угодно, небо на горизонте замыкается от смотрящего на эту действительность. Получается, что в прямой перспективе на горизонте небо как бы вот так закрыто. А обратная перспектива наоборот. Зрительные лучи исходят от смотрящего в разные стороны, все шире и шире, и небо на горизонте остается открытым. Как бы эта перспектива стремится охватить все бытие и в этом открытом небе увидеть Бога. Поэтому обратная перспектива применяется по флоренскому в иконописи. Что важно здесь, если икона – это окно в другой мир, то не только человек смотрит через это окно в другой мир, но и Бог через это окно смотрит на человека. Вот так флоренский по-своему осмысляет иконопись и метафизику иконы. Настоящий иконописец для флоренского – это святой, аскет, монах, как, например, Андрей Рублев, человек, которому в его личном духовном опыте, в опыте молитвы, в опыте созерцательной молитвы было дано некоторое, ну, если угодно, откровение, как бы заглянуть в этом личном духовном опыте в запредельные выси, в тот другой мир. И вот увидев его каким-то своим особенным духовным зрением, иконописец посредством возможным красок выражает его на иконе. Поэтому икона выражает невыразимое, и отсюда возникает знаменитое эстетическое доказательство бытия Бога у флоренского, которое в работе иконостас звучит так: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». Это иногда трактуют достаточно примитивно, как то, что ну, вот такая красивая икона, так красиво мастерски написано, что явно без вдохновения не обошлось. Это, конечно, все так, но мысль флоренского намного глубже. Красота и совершенство иконы Троицы Рублева есть результат духовного опыта иконописца, есть результат созерцания реальности божественного мира. То есть через опыт, выраженный на иконе, мы как бы узнаем о том, что божественный мир реален, раз иконописец смог его изобразить на иконе. Вот такая мысль у флоренского. Я эти слова произнес: духовный опыт, религиозный опыт. Это важная категория для флоренского. Именно с этого начинается, быть может, его самая знаменитая книга «Столпы утверждения истины». Ее первые слова: «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов». Так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги. И здесь же знаменитые слова в этом же введении к «Столпу утверждения истины»: «Православие показуется, но не доказуется». Флоренский в этом отношении находится, и мы это слышим, ну, в контексте своей эпохи, в контексте эпохи, в которой господствует научная рациональность, тот же самый позитивизм, и слова «православие не доказуется, но показуется» как бы своего рода ответ на извечное требование научной рациональности доказать бытие Бога. Доказать его невозможно, просто потому что к нему неприменимо требование научной рациональной доказательности. Оно открывается в живом опыте, в приобщении церковной жизни. Не доказуется бытие Бога, но показуется. И в этом смысле, но это не означает, что мы впадаем в агностицизм, что вообще ничего невозможно о Боге познать. Можно, просто не рациональным путем, а принципиально иным способом – через любовь. Любовь как погружение в божественные недра. Любовь как приобщение любящего к объекту любви. И вот это вот познание, богопознание как любовь, которая проявляется в жизни, в жизни в таинствах, в церковной жизни и в культе, есть, пожалуй, магистральная и ключевая тема самой известной книги флоренского «Столб и утверждение истины». Вот я предложил вашему вниманию три из шести этюдов о русских философах, о Соловьеве, о Булгакове, о Флоренском. А к следующим трем мы обратимся в следующем выпуске.